Я вас категорически приветствую. После начала специальной военной операции в обществе зазвучали предложения возродить СМЕРШ. Взрослые граждане с данной аббревиатурой, ну, более-менее знакомые. Молодые, как водится, при упоминании подобного тянутся за смартфоном. Ну, считаю правильным немножко осветить, что такое СМЕРШ, откуда он взялся и зачем был нужен. СМЕРШ просуществовал всего 3 года, но за такой короткий срок зарекомендовал себя самой эффективной спецслужбой времен Второй мировой войны. Весной 1943 года немецкие нацисты потерпели сокрушительное поражение в Сталинградской битве. Нацистская Германия уже не могла подавить Советский Союз силой, поэтому активизировала подпольную, подрывную и шпионскую деятельность. Параллельно проводили реорганизацию органов военной разведки внутри нацистской армии. Подрывники, шпионы, диверсионные группы противника доставляли немало проблем в тылу сражающейся Красной армии. Это происходило по причине недостаточной эффективности работы нашей военной контрразведки. Для того, чтобы решить проблему, товарищ Сталин принимает решение провести реформу. 19 апреля 1943 года Иосиф Виссарионович подписал постановление Совета народных комиссаров СССР, в соответствии с которым управление особых отделов НКВД было передано в Наркомат обороны и реорганизовано в Главное управление контрразведки Наркомата обороны, получившее название «Смерть шпионам», сокращенно «СМЕРШ». Бывший руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России генерал-полковник Александр Безверхний рассказывал, что изначально новый орган контрразведки хотели назвать «СМЕРНЕШ», то есть «Смерть немецким шпионам». Однако товарища Сталина такое название не устроило. «Мы ж не только против немецких шпионов борьбу ведем», – заметил Иосиф Виссарионович, и слово «немецким» было решено убрать. Название получилось звучное, убедительное, а самое главное – понятное. Строго говоря, СМЕРШей в СССР было 3. При Наркомате обороны, при Наркомате военно-морского флота и при Наркомате внутренних дел. Первый действовал на фронте и в прифронтовой полосе. Второй – в зоне ответственности флота, в том числе в береговой службе. Ну, а третий – в тылу. Начальником Главного управления контрразведки СМЕРШ Народного комиссариата обороны СССР был назначен Виктор Семенович Абакумов. Подчинялся Абакумов непосредственно Сталину. Руководить управлением контрразведки СМЕРШ Наркомата военно-морского флота СССР назначили генерал-майора береговой службы Петра Андреевича Гладкова. Подчинялся он наркому флота СССР Николаю Герасимовичу Кузнецову. СМЕРШ в системе Наркомата внутренних дел подчинялся лично наркому Лаврентию Павловичу Берии. Руководить назначили комиссара госбезопасности Семена Петровича Юхимовича. Грамотная и при этом человечная организация военной контрразведки – это заслуга лично Виктора Семеновича Абакумова. Абакумов родился 24 апреля 1908 года в семье чернорабочего и швеи. Закончил 4 класса городского училища. После ушел служить санитаром-добровольцем во 2-ю московскую бригаду частей особого назначения, из которой уволился в 1923 году. Несколько лет трудился упаковщиком, подсобным рабочим, стрелком ВОХРа. В 1927-м вступил в ряды комсомольской организации, а в 30-м уже в ВКПБ. На протяжении ряда лет проходил службу в различных отделах НКВД. Будучи преданным делу, Виктор Семенович Абакумов зарекомендовал себя толковым организатором и управленцем. В 1939-м его назначили на должность начальника управления НКВД по Ростовской области, а уже в 1941-м – на должность заместителя наркома внутренних дел СССР. Было ему на тот момент 33 года. Генерал-майор береговой службы Петр Гладков, возглавлявший контрразведку военно-морского флота, тоже выходец из рабочей семьи. Поступил на службу в ОГПУ в 1934 году и стремительно поднялся сперва до заместителя наркома внутренних дел Белорусской ССР, а потом стал наркомом внутренних дел Литовской ССР. На должность начальника управления контрразведки наркомата военно-морского флота СССР Гладков пришел с должности начальника 9-го отдела управления особых отделов. До этого руководил особым отделом Карельского фронта. То есть, опыт имел колоссальный. Семен Юхимович, возглавивший отдел СМЕРШ при НКВД СССР, был самым взрослым среди коллег по руководству СМЕРШ. Службу начал в ЧК еще в 1920 году, в свои 20 лет. А в военную контрразведку пришел практически сразу после начала службы. Когда тебе в очередной раз будут рассказывать про небывалые социальные лифты при капитализме или, боже упаси, либертарианстве, ты вспомни, как оно было в Советском Союзе с детьми чернорабочих и кухарок. 26 июля 1941 года при высшей школе НКВД были созданы курсы подготовки оперативных сотрудников для особых отделов. Планировалось набрать 650 человек. Срок обучения – месяц. Начальником курсов назначили главу высшей школы Никанора Давыдова. По ходу обучения курсанты строили оборонительные сооружения и ловили под Москвой немецких парашютистов. 11 августа курсы перевели на трехмесячную программу обучения. Уже в сентябре 300 выпускников отправилось на фронт. В конце октября 238 выпускников отправили в Московский военный округ. В декабре НКВД передал еще один выпуск, ну а потом школу расформировали. В марте 1942 в столице создали филиал высшей школы наркомата внутренних дел. Планировали обучить 400 человек в течение четырехмесячного срока. Всего за время войны эти курсы закончило более 2000 человек. Всех направили в Красную армию и во флот. Но кадры для военной контрразведки готовили не только в столице, но и в регионах. В составе СМЕРШ вместе с секретариатом функционировало 14 отделов. В них была сосредоточена оперативная работа по учреждениям наркомата в центре, по фронтам и военным округам, а также по линиям основной деятельности, по проверке военнослужащих, оказавшихся в плену и в окружении, по работе среди военнопленных, по контрразведке в тылу врага и следственной работе, по борьбе с агентурой противника. В распоряжении главного управления находились подразделения, которые отвечали за шифрованную связь и использование иных оперативно-технических средств, а также за подбор и подготовку кадров для военной контрразведки. Чтобы руководить службой, управлениями контрразведки СМЕРШ на фронтах, был утвержден институт помощников при начальнике ГУКР СМЕРШ. Численность центрального аппарата главного управления контрразведки СМЕРШ составляла 646 человек. Управлению фронта, который насчитывал более 5 армий, полагалось 130 сотрудников. Если число армий не превышало 4, 112. Армейским отделам 57. Отделам военных округов от 102 до 193. сотрудников. Самым многочисленным был отдел контрразведки Московского военного округа. В годы войны СМЕРШ занимался не только контрразведывательной деятельностью на фронте. СМЕРШ контрразведывательно обслуживал части и органы тыла. С помощью своей агентурной сети выявлял недочеты и проблемы в обеспечении личного состава питанием, одеждой и жильем. Кроме того, обеспечивал безопасность прифронтовой полосы и важных военных объектов. Кроме отлова шпионов и диверсантов, военная контрразведка вела борьбу с бандитами и дезертирами, действующими возле передовой. Чисто напомнить, против СССР воевали армии Объединенной Европы с запада и нацистская Япония с востока. Кроме немецкой, СМЕРШу противостояли финские, румынские, венгерские и японские спецслужбы. Как многим известно, СМЕРШ тщательно проверял военнопленных и жителей оккупированных территорий. Страшно подумать, но среди них массово выявляли немецкую агентуру. Проверку прошло несколько миллионов человек. Далеко не все из них относились к проверкам с пониманием, что в разы усложняло контрразведчикам работу. Но немецкую агентуру уверенно выявляли и обезвреживали. В случае гибели командиров фронтовых подразделений офицеры СМЕРШа зачастую принимали командование на себя. Никаких своих воинских подразделений, которые пулеметами гнали на убой вооруженных черенками от лопат солдат, у военной контрразведки просто не было. Подобные бредни с особой любовью и страстью распространяли гнилые авторы гнилого перестроечного журнала «Огонек». А потом огромная свора их последователей растаскивали все это по газетам, на телевидении, на радио, в кино. И вот недавно выяснилось, что многие из них работали на деньги западных партнеров. Вот такое внезапное открытие. Ну а на деле на уровне штаба фронта в распоряжении СМЕРШа был всего один батальон, а в армии ровно одна рота. Кстати, к вопросу об осведомителях, ну то есть насчет наших агентурных сетей в наших войсках. Наша агентурная сеть проявляла себя геройски. Не редкостью были вот такие документы. В результате систематической работы и правильного воспитания агентуры оперативным составом со стороны последней отмечено много случаев проявления высокого патриотизма в боях. На поле боя агентура решительно и инициативно действует по пресечению паникерства, бегства с поля боя и измены родине. 22 августа 1943 года в бою пытался перейти на сторону немцев красноармеец 137-й стрелковой дивизии Гладышев. Резидент подразделения изменника расстрелял. Во время боя за населенный пункт Самодуровка рота автоматчиков 209-го стрелкового полка 19-го стрелкового корпуса оставила занятый рубеж и начала беспорядочно отходить. Резидент Валентинов, старшина другой роты того же полка, видя это, под ураганным огнем противника бросился навстречу бегущим с поля боя, остановил бегство роты, восстановил порядок и повел роту в бой. Рота отбила контратаку противника и вернула утраченный рубеж. В боях за деревню Философоново Орловской области резидент роты 391-го стрелкового полка 170-й стрелковой дивизии Кудашев, командир взвода, и осведомитель из его резидентуры Мендыбаев с небольшой группой бойцов ворвались в сильно укрепленный узел противника. Противник предпринял на этом участке наступление, обошел этот узел, и они остались в тылу. Указанная группа бойцов под руководством Кудашева и Мендыбаева в течение 2 суток отбивалась от немцев. Немцы несколько раз предлагали окруженной группе сдаться, и после каждого отказа штурмовали этот узел сопротивления, но безуспешно. Группа продержалась до прихода наших частей. Кудашев представлен к высшей правительственной награде – званию Героя Советского Союза. Мендыбаев награжден орденом Красного Знамени. Вот так сражались за родину тайные осведомители под руководством оперативников НКВД. Управление органами СМЕРШ было строго централизованным. Каждое подразделение подчинялось только своему руководству и не зависело от военного командования. В целом, органы контрразведки имели широкие права и полномочия. 19 апреля 1943 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР о мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и их пособников. За эти преступления, обозначенные в законе самыми позорными и тяжкими, назначали смертную казнь через повешение. Казнили, само собой, по приговору военно-полевого суда. В состав суда входили председатель военного трибунала, начальник военной контрразведки, заместитель командира по политической части и прокурор дивизии. Исключительную меру наказания назначали шпионам и изменникам из числа советских граждан, а также уличенным в указанных выше преступлениях иностранным гражданам. Пособники оккупантов из числа местного населения отправлялись отбывать срок от 15 до 20 лет. Для них НКВД организовал специальные отделения при Воркутинском и Северо-Восточном лагерях. Условия содержания соответствовали тяжести содеянного. Удлиненный рабочий день на тяжелых работах в шахтах. Приведение в исполнение высшей меры наказания могло осуществляться публично, при стечении народа, чтобы другим неповадно было. Публичные казни советская власть в то время расценивала как меру необходимую, как демонстрацию неотвратимости возмездия всем тем, кто предал Родину. Подобные меры имели высокий воспитательный эффект. Как видим, сам СМЕРШ не являлся судебным органом, не мог выносить смертные приговоры и даже свободы лишить не мог. Сотрудники СМЕРШ проводили следствие и дознание, а приговоры выносил либо военно-полевой суд, либо военный трибунал, либо специальная сессия НКВД. Однако, следует отметить, что до конца 1942 года военные контрразведчики обладали внесудебными полномочиями и особо гнусных негодяев расстреливали на месте, как правило, перед строем. Но суды и трибуналы, конечно, проходили многократно чаще. По заданию военных контрразведчиков в германские разведывательные органы и школы внедрилось 75 оперативников. 38 из них, успешно выполнив поставленные задачи, вернулись к своим. И это только за апрель 43-го, февраль 44-го. Кому интересно, смотрите отличные советские фильмы «Путь в Сатурн», «Конец Сатурна» и «Бой после победы». Пиком славы Главного управления контрразведки СМЕРШ стало предоставление сведений на 359 официальных сотрудников германской военной разведки и на 978 выявленных шпионов и диверсантов, которых готовили для переброски в части Красной Армии. Впоследствии органами СМЕРШ были арестованы 176 шпионов противника, 85 агентов немецких спецслужб явились с повинной, а пятеро завербованных сотрудников германской разведки по заданию советской контрразведки остались работать в немецких подразделениях. Ряд советских оперативников удалось внедрить в формирование русской освободительной армии генерала Власова с целью разложения оной. В результате за указанный выше промежуток времени на советскую сторону перешло 1202 человека. СМЕРШ регулярно проводил масштабные операции. В частности, прочесывал военные гарнизоны, населенные пункты, прилегающие к ним леса, обследовал необжитые места и тысячи заброшенных блиндажей, складов и схронов. В ходе этих проверок, как правило, задерживали огромное количество незарегистрированных лиц, дезертиров и военнослужащих с поддельными немецкими документами на руках. На тему работы советской контрразведки есть прекрасная книга автора Богомолова. Называется «В августе 44-го» или «Момент истины». Данную книгу, если предмет интересует, читать в обязательном порядке. По этой замечательной книге снят неплохой фильм, можно смотреть. А недавно сняли еще и отвратительный сериал. Вот его смотреть не надо. Активно действовали сотрудники военно-морской контрразведки. В ходе оперативных мероприятий только в Пилау, ныне это город Балтийск, и в Кенигсберге, это ныне Калининград, было арестовано 17 агентов немецкой разведки. Благодаря масштабной и умелой деятельности СМЕРШ ни один стратегический план командования Советского Союза противнику известен не был. Например, накануне Курской битвы немецкое командование не имело представления ни о дате начала, ни о направлении ударов Красной армии. А вот ставка Верховного главнокомандующего имела о планах противника информацию исчерпывающую. Поэтому внезапное контрнаступление советских войск ранним утром 5 июля 1943 года застало гитлеровских генералов врасплох. Аналогичная ситуация возникла перед прорывом блокады Ленинграда, Белорусской, Яско-Кишиневской, ну и другими операциями. В 1943 году СМЕРШ предотвратил покушение на генерал-полковника Леонида Говорова, а в 1944 предотвратил покушение на товарища Сталина. В октябре 1944 в результате стремительной операции по захвату здания гитлеровского разведцентра в Риге в руки СМЕРШ попала картотека немецкой агентуры. Это помогло в дальнейшем выявить и разоблачить существенное количество шпионов Абвера. В 1945-м, уже в Германии, опергруппам СМЕРШ удалось заполучить особо важные документы немецких правительственных органов и спецслужб. В них входили списки немецкой агентуры, заброшенной в прифронтовые районы СССР в 1942-1943 годах, часть архивов РСХА и многое другое. Кроме того, был задержан ряд высокопоставленных деятелей нацистского режима и карательных органов. Совместно с внутренними войсками СМЕРШ активно участвовал в подавлении антисоветского националистического подполья, лесных братьев в Прибалтике, организации украинских нацистов, она же АУН, украинской повстанческой армии УПА и прочей мрази. Кроме того, благодаря СМЕРШ в освобожденных населенных пунктах поддерживался порядок, пресекался произвол и мародерство, в том числе со стороны военнослужащих. Дезертиры, мародеры, организованные преступные группы, терроризировавшие местное население, из тыла действующей армии методично выметались. Служба оперативников СМЕРШ была крайне опасной. В среднем они исполняли свои обязанности в течение 3 месяцев. А причин ухода из рядов было 2. Либо тяжелые ранения, либо гибель. Всего за годы войны погибло примерно 6000 сотрудников. В 1943-1945 годах оперативники выявили более 30 тысяч немецких агентов, 4000 диверсантов и 6000 террористов. С наступлением мирного времени органы военной контрразведки СМЕРШ, созданные на время войны, были реорганизованы. В 1946-м Виктора Абакумова повысили в должности, назначили главой Министерства государственной безопасности СССР. В состав МГБ передали и его детище – военную контрразведку, а вместе с ней – милицию и внутренние войска. За время существования СМЕРШ ни один сотрудник ни разу не совершил предательства и не допустил утечки государственных секретов. И по сей день оперативники СМЕРШ считаются элитой и эталоном советской военной контрразведки. Вот такая была суровая служба.
Вот уже 1.5 года гуманитарный добровольческий корпус помогает мирным гражданам на освобожденных территориях. Каждый день миссия за миссией. Мобильные бригады добровольцев преодолевают десятки и сотни километров вдоль линии фронта, развозят адресную помощь и продовольствие жителям городов и поселков. Оказывают медицинскую помощь, разбирают завалы, восстанавливают инфраструктуру.
То есть те люди, которые готовы, жертвуя где-то своим временем, где-то своей семьей, работой, собраться, подпоясаться и лететь на помощь своим согражданам. Вот. Люди, которые не готовы оставаться безразличны к судьбе других людей. То есть это те, на кого на самом деле наша страна может в любой момент рассчитывать.
Апрель 2022 год. старт первой миссии на Донбасс. Борт с 25 добровольцами и 22 тоннами гуманитарной помощи был согласован правительством Югры и Министерством обороны. Добровольцы везли медикаменты, инструменты, продукты и средства первой необходимости. Добровольцы отправились в Мариуполь, когда город еще не был освобожден от боевиков. Организовали полевую кухню, начали кормить людей и раздавать помощь. Среди участников первой миссии были и медики, в том числе директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский. За полтора года гуманитарной миссии добровольцы меняли несколько мест дислокации своего лагеря в зоне специальной военной операции. Сначала Мариуполь, потом Лисичанск, Луганск, Рубежная, Привольная и множество других.
Почему мы там, почему мы помогаем? Потому что там такие же люди, как мы. Также две руки, две ноги, они также говорят на русском языке, они так же, как и мы, хотят мира, они так же, как и мы, имеют традиционные семейные ценности, государственные ценности, да, они хотят быть абсолютно независимы от западного мира и от той идеологии, которую западный мир пытается им насадить. Вот они такие же, как мы, поэтому мы там и мы им помогаем.
В зоне специальной военной операции на сегодняшний день побывали свыше 400 добровольцев. Миссия гуманитарного корпуса объединила представителей из 38 регионов России и даже других государств. Одна из добровольцев – гражданка Японии, журналистка информационного агентства «Спутник» Асука Такуяма. Она пытается донести до японской аудитории правду, которую видит сама.
После участия в гуманитарной миссии я рассказывала о своем опыте японским друзьям. И они собирали пожертвования, и мы смогли купить средства гигиены для жителей Мариуполя.
Гуманитарный добровольческий корпус базируется в Сургуте. И именно на территории Югры находится тот самый тыл, который помогает формировать и отправлять добровольцев в гуманитарную помощь на Донбасс. Сюда на центральный склад поступает гуманитарная помощь со всех городов и поселков Югры. Продукты, одежда, стройматериалы, хостовары и множество других вещей.
Далее мы заказываем автомобильный транспорт, если это коробки добра, если это даже автомобили, которые или какие-то большие транспортные средства, это автовозы. Мы заказываем транспорт и доставляем непосредственно в зону СВО. В зоне СВО у нас тоже также есть определенный склад. Охраняемый склад, соответствующий всем требованиям, нормам, на котором мы уже выгружаем эту помощь и распределяем.
Совсем скоро в гумкорпусе заработает единая информационная система, в которой будут отображаться все заявки от мирных жителей освобожденных территорий. Будет внесена гуманитарная помощь, которая есть на складах. Это позволит упорядочить процесс, вести анализ и статистику, сделать работу прозрачной для людей и общественников. В ближайшее время гумкорпус планирует запустить еще один кейс. Это работа добровольцев-медиков при фронтовых госпиталях, чтобы максимально оперативно оказывать помощь раненым землякам. В гуманитарный корпус обращаются родственники мобилизованных и контрактников с просьбой адресно доставить посылку. Среди добровольцев в каждой миссии есть люди, которые проезжают сотни километров до позиции бойцов, чтобы доставить весточку от родных и близких.
Регион берет достаточно большие обязательства на себя, то есть, и это дает дополнительный стимул работать, что ты не один там, что вас там не 300 человек, не 400, да, а что в том числе правительство региона это поддерживает и шагает с тобой в ногу.
Добровольцы дают надежду людям, что о них позаботятся, не бросят, помогут. Что близкие найдутся, а их дома восстановят. Что рядом добрые, отзывчивые люди, готовые приютить и обнять. Инициатива этих людей превратила гуманитарный добровольческий корпус в масштабное движение, когда тысячи добрых сердец готовы сегодня быть там, где нужна помощь.